Вот отцы церкви называют уныние все поражающие смертью. Уныние – такая страсть, которая поражает человека смертью. И не просто поражает, а со всех сторон поражает. У человека не остается средств, чтобы бороться против этого состояния. У каждой страсти, которую мы знаем, есть противоположная добродетель. Наверное, что-то об этом слышали, да? И вот отцы нам говорят так, что чтобы победить какую-то страсть, нужно в себе развивать противоположную добродетель. Если у нас есть страсть чревоугодия, то надо чем ее бороть? Воздержанием, постами, ограничением себя и в количестве пищи, и в качестве пищи, и действительно посты соблюдать вполне искренне. Если у нас есть блудная страсть, то чем ее надо бороть? Какой противоположный добродетелю? Целомудрием. Опять, что есть целомудрие, может, с Божьей помощью когда-то мы и разберем, но в воскресной школе выразили желание дойти даже до этой темы. Вот. А вот если у нас есть уныние, как бороться против него? Чем его бороть? Чем? Трудом, да. Вот заниматься трудом, но мы сейчас с вами будем говорить, что когда у человека есть выбор делать какие-то духовные дела и трудиться, а человек выбирает труд, то это тоже будет страсть и уныние. Видите, как это интересно здесь сатана со всех сторон обложил человека. Уныние недаром названо всепобеждающей смертью. Если в человеке воссвирепствовало под действием сатаны при нашем нерадении и попущении страсть и уныние, то против него человек бессилен что-либо делать. Почему? Потому что уныние тем и отличается, что у человека теряется всякое желание, всякая способность заниматься духовной жизнью, духовными вопросами. Человек не хочет, не может ни заставить себя, ни заинтересоваться ничем. Никто его не может привлечь и заинтересовать. Он полностью как бы находится в тупике. Полный тупик, который запрещает человеку, не дает возможности вообще открыть свой ум и что-то послушать. С таким человеком, если кто-то будет пытаться разговаривать, то есть риск самому заразиться этой самой страстью уныния. Он сразу же отвечает на все вопросы, на все предложения, отвечает: «А нет, а ты откуда знаешь? А где вы это взяли? А кто доказал? А кто был?» Например, человеку, который никак не хочет менять свою жизнь, если пытаться говорить о том, что такое ад, он что нам ответит сразу? Ну, видите как? Что ты мне рассказываешь, сказки? Он говорит: «Ты был сам там? Что ты говоришь то, что сам не знаешь?» Мы ему говорим, это вопрос веры. Если человек имеет веру, он верит слову церкви, опыту церковному, и по вере соответствующие действия, дела совершает. Но вот уныние это тем и характеризует, что оно не имеет веры. Или оно утратило веру, или оно никогда веры не имело. Это и есть уныние, это и есть смерть, которая рождается от неверия. То есть от отсутствия в человеке, в уме человеческом, правильной веры. Если мы бы себя заставили, когда были в нормальном состоянии, еще в таком достаточно живом состоянии, в возрасте соответствующем, когда у нас еще было время, это может быть период юношества или хотя бы зрелого возраста, но еще не самой глубокой такой отчаянной старости, тогда бы мы могли понятие веры принять. Мы бы могли усвоить их и начать ими руководствоваться. Если бы мы стали жить по вере, пытаться исполнять заповеди, то вера бы какой стала после этого? Живой. Вот теоретическое усвоение веры – это еще пока вера холодная, пока еще она мертвая, пустая вера. Это уже тоже вера. Я принял ее умом, но она не доказана делами. Сердце мое на веру еще никак не реагирует. Я только умом понимаю некоторые понятия, усвоил. Сердце еще холодно к вере, холодно к Богу. Меня еще ничего не подталкивает жить по Христовым заповедям. Нет страха Божьего, он еще не родился. А вот когда человек постепенно начинает исполнять Христовые заповеди, тогда что он обнаруживает в себе? Полную неспособность их исполнять. И если человек уже в этот момент усвоил, что результатом такой беспутной жизни с нарушением заповедей Христовых будет вечная мука в аду, вечная смерть, рабство сатане, вечные непрекращающиеся страдания, к которым никто не может никогда привыкнуть, которые ничем невозможно преодолеть, которые всегда мучают человека и никогда не прекращаются, и не могут уничтожить душу, Вот тогда у меня появится тот самый страх Божий, который будет меня заставлять глубже изучать веру, тщательнее исполнять заповеди и искренне и глубже каяться. Каяться в чем? В нарушении этих заповедей, да? Но если я заповеди не изучал, если веру я нигде не проходил, я их просто-напросто не знаю, эти самые заповеди, как надо жить по-христиански, я их и не исполняю, и нарушение заповеди грехом не считаю и даже не замечаю этого, у меня появится после этого страх Божий? У меня появится желание исправлять свою жизнь? У меня появится разве покаяние? Разве я после этого приду со слезами, упаду на колени, буду умолять: «Господи, так я же во всех заповедях твоих прегрешил. Я же во всем тебя прогневил, я же друг сатане». Разве появится у меня когда-то такая вообще мысль? Вот это как раз состояние и называется уныние. Когда в человеке нет никаких причин к исправлению. Нет никакой попытки пролить хоть маленькую слезу, хоть чуть-чуть возопить из глубины сердца к Богу о помиловании. Когда мы вообще не боимся суда Божьего, мы не верим в Него. Мы не боимся ада, потому что знать не хотим, что такое ад, или не верим в это все, или задаем глупый вопрос: а кто там был, а кто оттуда пришел и рассказал? И 2000-летний опыт церкви нам не интересен, он бесполезен для нас. Мы не хотим знать свою веру. И вот так вот это самое уныние есть следствие неверия, следствие нежелания нашего изучать веру. Вот результаты анкет будем подводить итоги. Мы в конце с вами посмотрим, как те или иные вещи в нашей жизни будут связаны. Откуда взялось уныние вообще как страсть? Ведь творец всего в мире – Бог. Он сотворил мир, он сотворил человека, а до человека еще сотворил мир ангельский. И мы знаем, что Бог есть чистое совершенное добро. Никакого зла в себе Бог не имеет, и зла никакого Бог творить не мог. Но если так, тогда откуда взялось уныние? Как страсть? Кто? Нет, откуда вообще уныние взялось? То есть Бог греха не творил, Бог сотворил человека чистым, к добродетелям причастным, бесы внушили. Но это уже последствия, мы говорим о человеке. Я хотел, чтобы вы обратили на такой момент, что первым, кто стал неверующим, кто отрекся от своего Творца, от Бога, явился Деница, бывший архангел. Имея от Бога все, жизнь, мудрость, свободу, бессмертие, власть, сияние, святость, все получив от своего Творца, он, однако, презрел Творца, возненавидел его так, что объявил: «Зачем мне Бог? Я сам как Бог». Он забыл, что источником жизни является единственный Бог, Творец, что в нем самом источника жизни нет, он не самосущный. И вот в этих его словах выразилось ужасное мрачное неверие. И следствием этого неверия явились все страсти, которые появились сначала в нем, а потом он ими заразил и человека. Вот как в нем проявилось сразу, после того, как он отрекся от своего Творца, как в нем проявилось уныние? Кто-нибудь догадаться может? Как в нем оно сработало впервые? Когда человек потерял надежду, это какое проявление уныния? Вот, Дмитрий, скажи еще точнее. Когда человек потерял всякую надежду, это какая форма уныния? Отчаяние. Вот для сатаны, он же не человек, у него нет плоти. У него в одно мгновение произошел переворот от светлого сияния святости в мрачное черное состояние греха. И причем безвозвратно. И поскольку у него после сияния святости мгновенно чернота и мрак, то у него уныние, не как у нас, не развивалось вот так вот постепенно, не шло там по ниспадающей долго-долго вниз. Он не доходил очень долго до отчаяния, как мы доходим, если живем без веры. Он в одно мгновение впал в это самое отчаяние, как доказательство присутствия в нем теперь страсти и уныния. Отчаяние в чем в нем выразилось? Он в одно мгновение потерял Бога как источник жизни, благости и любви. В одно мгновение лишился своего сияния. В одно мгновение лишился славы Божьей, которая была на нем, когда он пребывал в Царстве Небесном. Лишился той власти, которая была дана от Бога. Лишился того добра, которое в нем Бог заложил. И вот в одно мгновение вот эта радость, в которой он пребывал от общения со своим Творцом, превратилась в страшное, мрачное отчаяние. Отчаяние от осознания того, что обратно уже ничего не вернешь. Все. Переворот произошел одномоментный, разовый, в одно мгновение, с невозможностью вернуться назад. Потому что возможность исправить свое положение относится к покаянию, покаяние относится к добру. А в сатане не осталось никакого добра, ни капли добра. Если хоть что-то в нем осталось, то бы он мог использовать это как покаяние и рано или поздно, раскаявшись, обернуться обратно к Богу. Но поскольку в нем не осталось никакой капли добра, то покаяться он не может. И поэтому им одолевает самое страшное – отчаяние. Отчаяние от невозможности что-либо исправить. Попав в такое положение, будучи изгнан с небес, лишившись славы своей, который был изобильно сначала насыщен, он теперь что затеял? Как он начал теперь реализовывать свою силу, свою мудрость, разум? Как он, куда его начал использовать? Она перешла у него в ненависть. В ненависть против кого в первую очередь? Против Бога, против своего собственного Творца. Видите, как страшным образом вот это самое уныние переворачивает, доводя разумную сущность до отчаяния, переворачивает всю сущность. Вот в данном случае сатаны или человека, если мы не будем вот так вот серьезно относиться к этой соврасти к своей. Отчаяние, которое выразилось в ненависти против своего Творца. Не имея возможности ничего сделать против Бога, он всю свою силу ненависти направил против кого? Против человеческого рода. Видя в человеке образ Божий, за это и возненавидел человека, как лучшее Божие творение, потому как в человеке Бог заложил, так же, как и в него когда-то, в сатану бывшего Деницу, заложил образ свой. И вот этот образ в нас, в людях, сатана и ненавидит. И именно этот образ в нас, Божий, он хочет растлить, изуродовать, исказить. И в этом видит для себя единственную цель своего существования. Когда ему это удается, а ему это очень легко удается, потому как он имеет огромную силу, мудрость, знание, а теперь уже и опыт 7000-летний по погублению людей, нас с вами, то теперь для него огромная радость, когда он кого-то из нас заставил совершить любой из грехов. Чем более тяжкий, тем более для него приятный. И так радостно, как будто он нанес рану самому Богу, так он торжествует, рукоплеская, с воплями восторга, возносится вверх, торжествуя свою победу над человеком, как бы над Богом, потому что человек есть образ Божий. Итак, родителями и начальником уныния явился сатана. Впервые в нем проявилась эта страсть, и в нем начала действовать. И вот тогда, когда он обманным путем убедил сначала Еву, а потом она и Адама, убедил нарушить Божью заповедь, с этого мгновения Дух Святой оставляет человека, Бог, как источник жизни, благости и любви, удаляется от человека, потому что человек сам делает свой выбор в сторону сил зла, в сторону греха, и сатана занимает место, принадлежащее Богу в человеке. Дух человека наполняется злом, сатаной. И сюда он привносит все страсти, которые в нем родились в момент его грехопадения. Отсюда в человеке и страсть уныния. И вот эта самая страсть, нами незамечаемая, сеянная нами тогда в момент первородного греха в нас еще сатаной, развивается в нас с самых детских лет. Она растет и растет, и рано или поздно достигает такой силы, против которой мы уже ничего не можем делать. Это и есть крайняя форма уныния, которая называется отчаяние, нежелание жить. Человек в этом состоянии уже не может ничего предпринять ради того, чтобы успокоить себя, переубедить себя, получить какие-то знания, получить поддержку. Он ищет только одного – уйти из этого жестокого, как он считает, немилосердного мира, потому что не верит в бесконечное милосердие Творца. Не знает, что есть ад. Не мог вынести человек скорби здесь, на земле, они ему были слишком тяжки, как он считает. Он хочет из них вырваться, уйти из этих бед. Почему? Куда он хочет уйти? Он, конечно, не знает, куда он попадет. Потому что он не имеет правильной веры, потому что он не верит в ад. Он не верит, что все самые страшные муки здесь, на земле, какие бы ни встречались человеку, это только тень от адских мук. Только тень. И поэтому, бежа от этих самых страданий здесь, на земле, не имея веры, не имея никакой надежды, человек попадает в самые невыносимые муки и страдания. Желая избавиться от малого, попадает в более тяжкое. Здесь, на земле, можно было что-то еще исправить, там уже ничего не исправишь. Здесь муки и страдания кончились хотя бы со смертью человека, Вот там они никогда не кончатся, потому что душа бессмертна. Душа не может быть уничтожена, такой ее сотворил Бог, закладывая в ней свое подобие, образ, простите, бессмертие. И поэтому церковь и говорит, что этот тяжкий грех самоубийства – единственный из грехов, который не может быть прощен. Потому что после этого греха уже ничего исправить нельзя. Отчаяние, которое было здесь на земле, оно приведет к бесконечному отчаянию, к бесполезному плачу, к скрежету зубов, к воплям, но только выхода никакого же у человека не будет. Вот что может быть от незнания веры. Вот что может быть от неверия. Как это случилось у сатаны, так случается и у нас с вами людей. Схема одна и та же. Если мы не знаем правильно веры, не хотим ее изучать, не понуждаем себя ходить на занятия, читать духовную литературу, читать священное писание, ходить на беседы, личные беседы со священником, с другими христианами, которые могут поделиться своим опытом. Не желаем бывать на богослужениях, не желаем молиться, приучать себя к молитве, а здесь требуется огромное терпение. Не желаем понуждать себя к постам, которые исправляют душу, не столько тело, сколько душу, научают ее терпению, воздержанию, рано или поздно привлекают духовную радость. Нежелание исповедоваться, нежелание понять, осознать, что есть для нас причастие, что это есть вечная жизнь. Мы не стремимся к этому ко всему. И когда этого в нас нет, это есть доказательство в нас страсти какой? Вот это именно страсти уныния. Вот главным результатом занятия, если оно пройдет с пользой, будет только одна вещь, чтобы мы сами уловили, что наше нежелание искать веры, нежелание узнавать веру, непринятие никаких мер к жизни по вере – это есть уныние. Когда человек ничего не делает с точки зрения Божьей для спасения, он находится в состоянии уныния. Когда человек в эту минуту не находится в состоянии покаяния, он находится в состоянии уныния. В нем действует эта губящая страсть. Она связала человека. Она забрала у человека все духовные силы искать Бога, искать истину, молиться, читать, делать поклоны, каяться, соблюдать посты. Уныние забирает у нас всю способность души возвращаться к Богу через покаяние. Это для нас становится невозможным. Вот если мы в себе видим вот эту вот слабость по отношению к вере, к делам веры, нерадивость, нежелание узнавать, скажем, в нем все больше и больше с точки зрения веры. Нет попытки исполнения заповедей Христовых. Вот все это доказательство страсти уныния. Она в нас есть. Вот скажите мне тогда, если человек прочитал утренние правила, добросовестно прочитал, потом прочитал еще вечерние правила, а в течение всего дня занимался всякими другими делами, которые были свойственны обычному человеку, и не успел вспомнить о Боге в течение дня. Ну, если разок другой, а так, в общем, некогда было. Вот это будет тоже доказательством, что страсть уныния в нем очень сильно действует в человеке. Вот совершенно точно. От нас требуется не исполнение формальных правил, не холодное такое безразличное исполнение как бы обязанностей, которые нам дает церковь или Бог. Богу это вообще совершенно не нужно. Он сам пребывает в вечной благости и радости. Ему от нас вообще ничего не надо. Он вседостаточный. В нем есть все в преизбытке. Все, что церковь Духом Святым говорит нам, как христианам, что нам надо делать, это нужно только для нас. Если нам сказано, нужно стараться жить христианской жизнью, нужно понуждать себя. А о понуждении какая у нас есть? Какие слова евангельские? О понуждении себя. Вспоминайте, давайте, как в Евангелии Бог говорит о понуждении себя, как надо себя понуждать. Так, или я вас усыпил, вы вроде бы не спите, глаза открыты, или до такой степени заговорил, что нить рассуждения ушла куда-то далеко, говорили вроде бы возле Евангелия, возле заповедей, а главную заповедь потеряли. Не вспомнился ни у кого, да? Царство Божие нудится, и нужницы восхищают его, то есть получают его. Но если мы такие слова евангельские не взяли себе на вооружение, постоянно их не помним, то мы никогда не заставим себя ни к чему, ни к какому доброму делу. Из добрых дел мы уже называли, вот несколько раз то, что я повторял, по пальцам еще раз можно загнуть. Это все добрые дела. А все остальное, что мы делаем активно очень в этой жизни, с интересом, с удовольствием, с увлечением, к чему стремимся и ищем, все, что не касается веры, является унынием. Потому что это все отвлекает нас от Бога, отвлекает нас от спасения, от вечной жизни. Что бы мы ни делали. Вот если мы исполняем какие-то свои трудовые или общественные обязанности, и при этом делаем это не ради Бога, то мы напрасно это делаем. Это не пойдет нам во спасение, это пойдет нам в погибель. Потому что от этого возрастут наши страсти. В первую очередь, тщеславная страсть. Я выполнил добросовестно какое-то дело и забыл, что я сделал это для Бога, ради исполнения заповеди Христовой. Я забыл, что мне труды, которые даются на земле, даны для чего? Тяжкие труды в виде болезней, скорбей, тяжелой работы, которые на меня накладывают, несправедливых требований, которые бывают от начальников, обид и оскорблений со стороны соседей или ближних. Эти труды для чего мне даются? Во-первых, за грехи наши, а во-вторых, для спасения. Другого варианта никакого нет. И если я несу вот эти труды, любые, хоть производственные, хоть все, вот, которые мы перечислили, несу не ради спасения, не ради заповеди Божьей, не ради того, чтобы очистить себя от греха всеподавляющего, всепобеждающего меня, то я напрасно все это делаю. Мне это никак не пойдет на пользу. Я только делаю себе точно при этом вред. И вот так любое забвение о Боге в любую минуту есть проявление страсти уныния. Давайте теперь вспоминаем себя, как мы проводим день, как, в чем вот заключаются наши некоторые моменты в течение дня. Есть такие моменты, когда нам становится что-то интересно. Мы начинаем привлекаться к каким-то событиям, к каким-то разговорам, и мы туда втягиваемся, как бы, и уже там оказались. Ну вот, например, мы решили, что телевизор смотреть не надо много. У нас нет времени на чтение, у нас нет времени на молитву, нет времени на подготовку к исповеди, на изучение веры. Мы себе дали слово, в конце концов, ну сколько можно мне терять драгоценные вот эти минуты, которые Бог мне дал для плача о грехах, для исправления, для покаяния, для изучения веры, а я убиваю их бесцельно, бессмысленно на пустые совершенно дела. Дал себе слово, я не иду смотреть телевизор. Взял книгу, усердно читаю, сижу. Но у меня же еще родственники в доме есть, а они телевизор продолжают смотреть. И вот в соседней комнате, за двумя тоненькими дверями, туда, в мою комнату, включился телевизор. Я даже не знаю, что там еще включили. Но невольно до моего слуха доносится. И я там улавливаю слова из знакомого кинофильма, который я когда-то очень любил, который несколько раз за свою жизнь посмотрел. И меня привлекло. Я читаю уже механически, а ум мой уже там. Я уже слышу слова актера, который вот там говорит, или песни, которая там поется. Я ловлю себя на мысль, что я уже не понимаю, что я читаю. Думаю, надо же, прилепилась, зараза. Возвращаюсь обратно, начинаю снова читать слова. И опять ловлю себя на мысль, что я уже опять там. Да? Знакомы это дело или нет? Не знаете такого? Нет, некоторые знают все-таки. Потом, в конце концов, я мучаюсь. Что я дальше делаю? Ну да, давайте честно признаваться. Я вот совершенно честно в таком случае говорю, ну пойду гляну хоть одним глазком. Ну что в конце концов, ну все равно же у меня ничего не получается, да? Сатана добился, чтобы у меня ничего не получалось. Он меня постоянно отвлекает, не могу себя переломить. Ну пойду гляну там одним глазом, успокоюсь, и потом пойду читать нормально уже, не отвлекаясь. Зашел туда, где телевизор, глянул. Кроме слуха у меня еще один орган включился, зрение, который еще активнее начинает наполнять сердце и ум. Теперь уже я вообще не могу устоять против этого соблазна. Я замер там в двери, я не захожу в комнату, я не ухожу назад, прилепился как бы скованный здесь, вот в этом пространстве, и смотрю телевизор. Я как бы его не смотрю, потому что я же не сел, как все вместе, но я и не ушел. Мое внимание здесь, покаяния у меня нет. Я забыл о чтении духовной литературы, забыл о завтрашней исповеди, забыл о своих грехах, которые мне теперь неинтересны. Я развлекаюсь. И вот такая форма развлечения есть какая страсть? Уныние. Вот туда опять захочется поспорить, наверное, я же развлекаюсь. Фильм же интересный, лихо закручен сюжет, веселые песни. прекрасная музыка, красивые картины природы, игра актеров. Я же развлекаюсь. Что же мне говорить, что это уныние? Как так? Уныние и развлечение. Разве это совместимо? В современном мире считается так. Человек, который закис, которого кто-то обидел, бросила любимая девушка, или там в игре проиграл очень сильно, с автоматом состязался. Знаете, сейчас автоматы кругом наставили, игровые, да? Вот недавно рассказывали про одного человека, который большими трудами накопил 300 тысяч, чтобы расширить квартиру свою. Семья растет, квартиру надо расширять. Много трудился, много копил, экономил, зарабатывал, 300 тысяч накопил. Решил сыграть в автомате где-то там. Просадил 50 тысяч. Базар пошел, увлекся. Вот с собой было 50, решил, видимо, обыграть автомат. И вот страсть его так утянула, просадив 50 тысяч, он что? Что потом пошел делать, как думаете? Видите, какие мы опытные? Мы очень хорошо знаем, как страсть действует. Но если уже кто-то знает, как она действует, то надо ее не допускать в самом начале. Да? Мы же знаем, к чему это приведет. Наш личный опыт уже нас горько этому научил. А опыт окружающих людей, так просто страшно его слушать и передавать страшно. Какой он печальный этот самый опыт. И вот этот человек, вместо того, чтобы прийти, упасть на колени, взмолиться: «Господи, какой же я безумец! Сколько раз ты меня учил не делать этого?» И я опять попался. Так вот он берет остальные деньги и идет отыгрываться. И все их там оставляет. Я не знаю точно, что это была за игра, какой был автомат, но смысл вот ужасный такой, все-таки действительный, как передали. Человек просадил вот эти все деньги. Под страстью уныния развлекался, впал, как в проявлении этой страсти, в азарт и просадил все. Какое у него теперь будет состояние уныния после этого? В какой форме оно будет проявляться? Уже в отчаянии. Все. Видите, как легко сатане, пользуясь нашей наивностью, втянуть нас в крайнюю форму. Вот как говорят: не клади палец в рот крокодилу, да? Он всего сожрет. Ну вот и страсть уныния также примерно действует. Если только мы позволяем ей чуть-чуть в нас жить, действовать, в любое удобное время для сатаны, он выжидает только момент. Он раскрутит эту самую страсть, потому что натренировал ее, накопил ее, не показывает всю ужасающую силу до определенного момента, но когда будет надо, обязательно сокрушительно ударит. Потому что весь там скопился, сконцентрировался, усилился, ждет только момента. Как и любая, впрочем, страсть точно так же в нас. И вот, казалось бы, пустяковые дела, развлечения, игры, смотрение телевизора и все, что нам так приятно вот в этом мире, рано или поздно может нас довести до отчаяния. Отчаяние является смертным грехом. Вот новый вариант вот этих самых страстей, который скоро, может быть, появится, он уже выглядит вот так. Например, страсть уныния, она уже цветом, все грехи, как проявление этой страсти, цветом разделены на три группы. В верхней части стоят жирным черным цветом проявление этой страсти, которое называется смертные грехи. Дальше идут обычным шрифтом тяжкие грехи, проявление этой же страсти. А ниже еще курсивом пойдут грехи условно-простительные. И вот если мы с вами теперь будем иметь вот такой вот вариант, то мы здесь увидим, что в страсти уныния есть несколько проявлений смертных грехов. И один из них – вот уныние, отчаяние, вплоть до нежелания жить. И глядя вот на этот листочек, опять же, можно легко сделать вывод. Если мы питаем страсть даже простительными грехами, грешками, как их мы называем, которые удобно, совершенно легко прощаются человеку, Богом, как он прощает этот грех? Простительный грех как прощается человеку? В каком покаянии? Согрешил, тут же покаялся. Если бы только на исповеди прощались простительные грехи, мы все с вами погибли. Никто бы не спасся, потому что мы их не можем все видеть, эти грехи. Мы не можем их все заметить, их очень много в нас. Поэтому простительный грех легко может проститься Богом. Вот здесь прямо только согрешил, тут же заметил, тут же раскаялся. Если я его записал, запомнил, я его вынесу на исповедь для полного окончательного утешения. Если я его не заметил как грех простительный, но только простительный грех, и если ходил на исповедь, раскаялся в смертных и в тяжких грехах, тогда, если я потом допущен до причастия, то причастие покрывает эти простительные грехи с легкостью. опять мне остается на человеке. Но если я их грехами не считаю, если я их вполне спокойно совершаю, не каясь в них, не замечаю их, тогда они рано или поздно накапливают такую мощную силу, что даже одних их достаточно, чтобы потом довести меня до смертного греха. Вот давайте теперь посмотрим, как мы с вами страдаем унынием, как наиболее типичные проявления уныния у нас с вами у сегодняшних людей, да и во все времена есть. Вот к горькому сожалению сюда относится весь опыт нашей жизни. Поиск земных радостей, земного счастья, увеселений, развлечений, компаний, разговоров, болтовни, многословия, пустословия, хождение по магазинам, хождение по рынкам, хождение по соседям, устраивание застолий, хождение на всякие праздники, мероприятия с охотой, с радостью, и там развлечения. Спиртные напитки очень помогают в этом деле. Смотрение телевизора страшным образом отвлекает нас от веры, от покаяния и копит, ростит на страсть уныния. Вот это так и только по памяти названное, а каждый в себе может заметить, как он проводит день. Как день проходит, и все это работает на страсть уныния. В те моменты, когда я это все совершал без памяти о Боге, если все это меня точно отвлекает от Бога, от покаяния, значит, есть противоположная этой добродетели страсть – уныние. Значит, она во мне растет каждым моим делом, каждым моим словом, каждым днем, каждым годом. К чему мне это приведет? Вот такая вот жизнь. Если я вот так живу всю жизнь, стучусь, забочусь, кружусь весь, как белка в колесе кручусь, постоянно и всегда. Сатана знает все способы, как отвлечь меня от Бога. Опыт огромный, 7 тысяч лет. Сколько на счету у каждого из них погибших душ, которые он заполучил как законные жертвы в аду. Вот при таком-то опыте трудно ли ему нас обвести прямо вокруг пальца? Так вот, к чему это приведет нас, если мы так проводим всю свою жизнь? Когда это отчаяние наступит? Или в момент какой-то трудной жизненной ситуации случится трудная какая-то ситуация в жизни у человека. Человек жил всегда в состоянии уныния. Вот в момент этой скорби, этого горя человеческого, потрясения какого-то, тут же сработает страсть уныния в самой своей крайней форме, вплоть до нежелания жить, до отчаяния доведет. Либо если в жизни ничего худого у человека не случалось, тогда он совершенно законно придет к состоянию глубокого уныния вплоть до отчаяния в момент старости, незадолго пред смертью. Хотите доказательств? Можем пойти в пансионат, начать с любого из этажей, посмотреть, как там бессмысленно сидят мужики, играют в карты, матерясь при этом, хохоча, веселясь от прекрасной жизни. Как ссорятся в другой комнате, ругаются, вплоть до ненависти доходя женщины, которые потеряли семьи, потеряли детей, потому что детям они оказались не нужны. А если мы посмотрим на лежачих, которые в таком состоянии, что только остатки разума говорят о том, что это еще человек, остатки, уже элементарный разум наподобие как у животных, который проявляется в том, что человек хочет есть, открывает рот, кивает головой иногда на некоторые вопросы и выдает из себя испражнение, как следствие его физиологической жизни. Это состояние уже животное или даже растительное. Есть такие, которые уже не говорят. Состояние полного отупения, полного помрачения ума. Полного отчаяния. Вот если кто-то пойдет, мы на неделе ходим в 6 разных крыльев, проводим занятия, беседы. Цель этих бесед пока еще не научить людей вере, а хотя бы просто их отвлечь от чего, как вы думаете? От состояния уныния. Больше ничего мы там не преследуем. Отвлечь этих людей от состояния уныния, чем-то их развлечь. И здесь несложные истории, примеры из жизни, примеры из жизни святых, примеры из сегодняшней обыденной жизни. Цель только одна – к концу занятий хотя бы их разбудить от этого состояния глухой мертвецкой спячки, отупения ума, который еще в состоянии гавкаться, ругаться и ненавидеть, но совершенно уже не в состоянии терпеть, прощать или любить. Или отсутствует вообще желание хоть что-то знать о вере, о своей будущей жизни, о жизни и смерти, об аде и рае, о суде Божьем. Полное отсутствие. И вот когда на таком занятии пытаешься как-то говорить, сначала очень далеко, глухо, а потом как бы дальше и дальше пытаешься проникнуть туда, вот, в ум человека, то в конце, после этого занятия ощущаешь, что свалилось при этом на говорящего. Вот это состояние вот этого мрака, вот этой вот смерти, в которой находятся люди, оно невольно касается и говорящего. Но ушедший оттуда уходит в состоянии такого же некоторого омрачения, вот такой тяжести и как бы внутреннего холода такого, который напоминает веяние из самого ада. Потому что состояние уныния – это веяние ада и есть. Сатана пребывает в аду, это его логово, это его место. Сатана – родитель этой страсти уныния, которая в нем в критической форме в виде отчаяния всегда присутствует. Он ее сообщил людям. Люди, живущие без веры, также живут в унынии и доходят до отчаяния. И вот дошедшие до отчаяния в таком возрасте, оказавшись здесь, они живут под властью этой самой страсти. И тот, кто захочет их чем-то утешить или развлечь, не в смысле анекдотов или плясок, а в смысле попытки разбудить их, то невольно хлебнет вот этого всего. И потом и тяжело, и страшно, и мрачно внутри бывает, потому что вот так оно и есть. Вот этот вот фон, вот этот мрак, вот эта темнота, холод, он коснулся. Коснулся и души того человека, который пытался как-то отвлечь людей от этого мрачного состояния. Вот если у человека нет никакой надежды, то это и есть отчаяние, да? Человек потерял всякую надежду. Мы недаром ставили вопрос в анкете: надеетесь ли вы, ищете ли вы? Чего мы там спрашивали? Царство Небесного. Ни много ни мало спрашивали, сразу ставили такой откровенный вопрос каждому. Каждый мог честно вполне ответить, не указывая свои фамилии. Вот я сейчас, живя в церкви, называя себя христианином, ищу ли я Царство Небесного? Надеюсь ли я на Него? Если я потерял всякую надежду, не только на Царство Небесное, а даже на вообще добро в мире, которое может быть, на людей, которые могут помочь, или вообще на все, то это есть состояние мрачного отчаяния, которое выражается в том, что человек не хочет больше жить, не нужна ему жизнь. И вот если мы ищем такой надежды в людях, мы ошибаемся. Нельзя надеяться на людей, что мы им нужны. Завтра мне человек скажет: ты мне не нужен. Что со мной после этого будет? Это грех обожения человека. Когда мы любим человека больше Бога, мы отрекаемся от своего Творца. Что получилось? Мы надеялись на человека. Престарелые родители надеялись на детей. Да? Жена надеялась на мужа. Она говорит: вот если он умрет, мне все, белый свет не мил. Жить больше не хочу. Вместе с ним меня закопайте туда же, в могилу. Любящий молодой человек, юноша, так был влюблен, что говорил, что все, мне без него жизни нет. И вдруг же особым каким-то Божьим промыслом его вот эта возлюбленная, которая была ярче всякого света, затмевала ему Бога, вдруг влюбляется в другого. А он после этого не хочет жить. Ну как же глупо-то, да? Почему? Потому что в человеке видел Бога. Все свою надежду и упование возлагал на Бога. Без Него жить не могу. Не без Бога, без человека. Тогда кто источник жизни? Кто источник благости и любви? Ведь единственный Бог. Если Бог промыслом своим попустил мне где-то в жизни ошибиться, упасть, получить неприятность со стороны другого человека, отказ, разрыв отношений, значит, это было необходимо для исправления моих страстей, для очищения моих грехов. Как не принять это все? Примет только верующий. Неверующий никогда не примет. Будет обязательно отчаяние. Отчаяние вплоть до нежелания жить. Масса убийств совершается, самоубийств, на почве вот этой вот неразделенной любви, как ее говорят. Вот года 3 или 4 назад по телевизору показывали такой, ну, совершенно невероятный такой случай, когда, не помню с какого этажа, из высотного дома выбросились 3 девочки, держась за руки. Все 3 выбросились и разбились все насмерть. Да, как оказалось при расследовании, они все были влюблены в одного мальчика. И они так дружили между собой и не могли разделить этого мальчика. Я не помню, класс 7 или 8. То есть наивное детское еще вот такое вот состояние, непонимание просто. Любви такой непонятливой, искаженной, эгоистичной. В результате этого всего они договорились. Если не можем договориться, кому он принадлежит, тогда никому не принадлежит. Но как мы будем вот так вот никому его не прилеплять, не присваивать, если мы будем живы, мы же не сможем терпеть этого, да? Тогда давайте все 3 вот так выбросим все и все. Вот такие вот ужасные случаи. Могут быть. Вот проявление вот, этой, вот этого самого неверия, проявление надежды и упования не на Бога, а на человека и обожествление человека. Поэтому надежда в нас всегда должна быть, но надежда является следствием какой другой добродетели? Надежда – это тоже добродетель христианская. Три есть добродетели краеугольные, как говорит церковь. Вот надежда следствием какой является добродетель? Веры. Крепкая вера, правильная, конечно, рождает надежду. Если у нас нет надежды пока на Царство Небесное, на вечную жизнь, мы не ищем, не добиваемся его, то у нас нет чего? Правильной веры нет. Вот и все. Или мы теоретически веру немножко схватили, какие-то понятия, а жизнь по вере не ведем. В результате вера у нас не перешла в нормальное, правильное состояние крепости, которое уже неразрушимо. От такой только крепкой, правильной веры, которая рождается от исполнения заповедей Христовых, рождается надежда. Значит, вот мы в каком состоянии находимся. Значит, надо чего делать-то? Веру изучать. Да, простой же совсем ответ. Дело в том, что какие-то особенные случаи в жизни человека, когда Господь хочет в человеке укрепить веру, постоянно являет Бог. Мы даже не замечаем, не видим этого всего, потому что безразличны, холодны, тупы в этом отношении. Постоянно совершаются вокруг нас чудеса. Постоянно. Всякие чудеса. Если мы были внимательны, мы бы видели действие Божьего промысла каждое мгновение нашей жизни. При тупости нашего ума есть такие случаи, которые нельзя не заметить просто. Ну просто нельзя не заметить. Они запоминаются человеку на всю жизнь. Очень сильные такие случаи. И что, после этого люди сразу бегут к покаянию, что ли? К вере? К горькому сожалению, нет. Даже это не подталкивает человека к изучению веры, к жизни по вере, к исполнению заповедей, к покаянию. Даже это. У Сергея Нилуса есть такие рассказы, в которых он приводит примеры вот таких вот нас, христиан, православных по названию, в жизни у которых случились некоторые чудеса. Откровенные чудеса Божьи. И человек в это мгновение, давая обещание, вот, например, сохранилась его жизнь. Он должен был разбиться точно совершенно, сохранился живым и невредимым вообще, даже не покалечился. И после этого говорит, как крещеный, как считающий себя православным, говорит, ну все, Господи, теперь я точно в церковь пойду. И что? День, второй, третий, впечатление утихает потихонечку. Забота, суета, ведь сатана-то здесь же, рядом, он же караулит человека. Он так его закрутил, что прошло еще много лет, много лет. И для того, чтобы потом человек через много лет опять пришел, Господь ему попускает опять встряску. Опять какое-то потрясение очень серьезное. И вот второй случай только, окончательно уже будет его. Представляете, одного было мало. Надо обязательно еще второй. Вот второй уже как бы наполняет чашу уже, через край начинает литься. Он, когда вот второй случай произошел, он вспоминает первый, и одно на другое наслаивается. И тут он уже говорит, ну все, ну теперь уже хватит. Хватит уже, теперь уже пошел. И может быть человек пойдет. Если этот приход в церковь не закончится только тем, что он возьмет свечку, он поставит ее, о чем-то помечтает, о чем-то попросит, о жизни, о счастье, о здоровье. Чего мы еще просим? Чего хотим? Хотим уныния, правда? Вот уныние и просим. И спокойно себе уйдем, как будто отдали Богу все, что должны были. Здесь вопрос в том, почему же Бог, видя наперед, как погибнет, как повредится человеческий род, как весь будет продан в рабство сатане, как же так Господь все-таки сотворил человеческий род? Но вот тайна сотворения человеческого рода, или причина сотворения мира и нас, людей, вообще остается в Боге. И наш ум не в состоянии ее постигнуть, кроме того, что только сам Бог хочет нам открыть. И вот по опыту святых отцов есть такие попытки, что ли, объяснить этот неведомый Божий промысел, объяснить тем, что Бог есть любовь. А любовь всегда требует, чтобы был предмет, на который она произливалась бы эта самая любовь. И любовь не может замыкаться сама в себе. Она всегда ищет, чтобы дарить себя, причем давать безвозмездно, давать щедро, преизбытком. Не требуя ничего назад, не требуя никакой компенсации. Так нет, он не только видел их, он их сотворил, во-первых, Во-вторых, знал, что с ними произойдет, что третья часть ангелов последует за бывшим Денитой, за сатаной, и отрекутся от Бога, и станут губителями человеческого рода. Но тем не менее, Бог, сотворяя разумный мир ангелов и человека, дает и ангелам, и людям свободу. Поэтому Бог, видя, что свободой воспользуются разумные твари в погибель себе, все-таки не запрещает им появиться в мире, то есть все-таки их творит, давая им на свободу, как право выбирать, давая им возможность вечно пребывать с собой, в вечной благости и любви. Но если разумные сущности, такие как Деница и последовавшие за ним третья часть ангелов, и человеческий род отреклись от своего Творца, то это неправильное пользование даром свободы. Это не вина Бога, не просчет Бога, это проявление Божьей любви, которая творит, дает свои качества и свойства разумным тварям, но не привязывает их, нас. Не привязывает железными цепями к себе, оставляя свободными. Вот в этом и есть проявление неизреченной божественной любви. Мало того, Бог, если видит наперед, что человеческий род впадет в погибель, в состояние вечной смерти, в рабство сатане, и все достойны будут вечных мук в аду, Бог по своей любви предусмотрел, и как Он спасет род человеческий. И вот если мы теперь уже, изучая правильно веру, знаем, что такое событие 2000 лет назад случилось, что Сын Божий по воле Отца, по собственному желанию, действием Святого Духа, приходит в мир, рождается, как обычный человек, от Девы Марии, возрастает, себя принося в последующем в жертву за наши грехи, вот в этом и есть наше спасение. В этом есть единственная возможность примирения, обратно примирения человека со своим Творцом. В этом есть единственный уникальный шанс, в этом и тайна христианства заключается, что только через этот акт, через это невероятное событие, как принесение себя в жертву Сыном Божьим ради нас, мы опять можем войти в вечную жизнь, в общение с Богом. Первородным грехом мы потеряли своего Творца, потеряли вечную жизнь. Мы лишились благодати Святого Духа. А через крещение теперь, после искупительной жертвы Христа, вновь в нас приходит Божья благодать. Благодать Святого Духа, та же, которая была у человека в раю. Если мы принимаем крещение с верой, правильно, и потом живем по-христиански, то мы входим уже теперь не только в рай, а в Царство Небесное. После нашей вины, после нашего греха, после нашего падения, Бог дал нам возможность на следующую, более высокую ступень зайти. Он нас не просто в рай возвращает. Если мы говорили, рай – это естественное состояние для человека, грехопадение, то, которое сейчас мы переживаем с вами, состояние, это ниже естественное, противоестественное состояние человека, то Царство Небесное, которое теперь нам дается, оно выше, чем рай, выше естественного, сверхъестественного состояния. Такова Божественная любовь. И если Бог знал, что кто-то из людей разумно воспользуется этим даром, даром искупительной жертвы Христа, даром крещения, Церковью Христовой благодатью, которая здесь есть, то ради этого количества людей Бог и творил мир, и принес себя в жертву, прежде воплотившись, и сохраняет здесь до конца веков свою церковь, чтобы каждый, кто хочет, мог прийти, примириться с Богом и получить Царство Небесное, уже теперь не только рай. Так что в каждом событии, которое в мире происходит, пусть даже оно на первый взгляд ужасным кажется, страшным, разрушающим, но Бог заранее здесь, как искуснейший Творец, предусмотрел большее благо, чем было. Поэтому отчаиваться нам нечего. Уныние тут нас не должно с вами задевать. Мы с вами в лучшем положении, чем Адам. В лучшем положении, чем Адам. Потому что Адам был тварью, творением Божьим, да? А мы кто теперь? Творцу нашему. Видите, как просто. Ну, человек научился за много лет уже. Мы теперь стали сынами Богу. Ну, кто ближе-то? Раб к своему господину или сын к своему отцу? Да, пожалуй, сын поближе. Так вот мы с вами сыновья стали Отцу Небесному. Он нас усыновил. А как он нас усыновил? Каким способом? Вот расскажите сейчас, кто? Ну, Галина Ивановна вот сказала одно слово, да? Давайте теперь скажите дальше. Как он нас усыновил-то? Ну да, мы делаемся братьями Христу. Братьями Христу мы делаемся через принятие тела и крови Христа в себя, через причастие. У кого течет одна кровь? У братьев. Да? Вот если мы делаемся родными братьями Христу, то мы, естественно, делаемся сынами и Его Отцу Небесному. Он же Сын Отца Своего Небесного, а мы Ему братья. И мы стали за счет этого, только за счет этого, сынами Отцу Небесному, Творцу нашему. Раньше был только рабами Ему, как был Адам в раю первоначально. Видите, как изменилось положение человека? Вот мы с вами дооцениваем это все, понимаем или нет? Каждую минуту помним это или нет? Так вот, вот в этом-то все проблемы-то и есть. В этом-то все беды. По этой причине грехи давят нас. По этой причине любая страсть остается нами незамеченной, любимой. И мы спокойненько пребываем в страсти уныния, потому что не ищем правильной веры. Не ищем познать тайну христианства, тайну спасения, тайну воплощения, тайну причастия, тайну крещения. Не ищем этого принять и познать. Но когда не ищем, что ум непросвещенный разве может правильно воспринимать церковное таинство? Никак не может. И крещение без веры невозможно, и покаяние без веры не бывает, и причастие без покаяния запрещено. А мы, однако, находясь в нерадении, продолжаем вот в таком находиться неведении, неведении тайн Божьих. И поэтому жизнь-то христианская в нас не налаживается, не настраивается. А мы пребываем, продолжаем в состоянии вот этого глухого уныния, мрака, когда в нас, как холод, веет ад. Вместо радости Христовой, которую сообщает только Бог, только Христос. Только через покаяние и причастие. Сатана обязательно давит на эту страсть, на уныние. Давит до такой степени, что доводит нас до состояния невозможности пребывать в этом состоянии. То есть так надавливает на страсть, чтобы мы не способны были находиться. Куда нам бежать дальше надо? Что после этого он предлагает всегда? Вот когда надавил до такой степени, не так мрачно, так тяжело, что он дальше предложит? Развлечение, увеселение. Да нет, он же не дурак. Он не будет сразу предлагать мне крайние формы страсти, потому что я к ним не готов еще, я их не приму. Я же еще хочу жить, я же еще люблю мир, я еще не стар по возрасту, я еще не болен. Мне хочется в этом мире больше и больше потреблять, большему и большему радоваться, как я считаю. И, кстати, он предлагает нам отдых, развлечения, спорт, горные лыжи, бассейн, телевизор, вино, ну и так далее. У кого какие страсти, кого через что удобнее погубить. И вот, толкая нас вот на эти способы погашения уныния, он этим самым подкрепляет уныние. Вот понимаете, тут вот круг замыкается, как белка в колесе получается. Ну, то есть на пальцах показать, то будет так. Вот уныние было вот в такой степени, вот такой силы было уныние, еще пока не очень сильное. Но мне стало в нем очень неприятно, я не смог находиться в этом состоянии, веры во мне нет, покаяния не имею. Сатана мне предлагает как способ борьбы с этим унынием вот такое вот развлечение. Любое какое-то развлечение. Поболтать, пошататься, послоняться, почитать какую-нибудь художественную литературу, газетки полистать какими-нибудь картинками. Если я такой способ борьбы с унынием принял, использую, от этого подпитывается уныние. Потому что этот способ борьбы с унынием является действием этой же самой страсти. Сатана так хитер, что предлагает только то, что подкрепляет страсть. В результате уныния у меня стало уже вот таким. Я его натренировал за несколько лет, когда такими способами против него боролся, развлекался, занимал себя разными делами. Уныние приобрело двойную уже силу по сравнению с первым случаем. Теперь, чтобы победить вот это самое уныние, которое опять меня начинает давить, мне уже сколько надо развлечений? Уже в два раза больше. Старое развлечение, которое я одним преодолел вот это вот свое расстройство, оно уже не сработает. Надо развлечение в два раза более сильное. Я уже ищу более изощренных таких, более интересных способов веселиться. Но это же все является подпиткой опять этой же самой страсти. Она усиливается опять через эту самую тренировку, и уныние уже приобретает вот такую силу. В следующий раз, чтобы справиться с состоянием уныния, мне надо уже вот какие уже развлечения. Рано или поздно человек доходит до высоких таких сильных степеней развития страсти. Сюда относится алкоголь, сюда относится разврат, сюда относятся извращенные, искаженные способы развлечения и веселий, сюда относятся наркотики. То есть рано или поздно человек в страсти уныния доходит до крайних своих форм, до крайних форм борьбы с этим самым унынием, и тем самым подкрепляет и подкрепляет его. И вот и алкоголь, и наркотики, и всякие безумные дикие развлечения, которые сегодня свойственны молодежи, наподобие дискотек с дикими воплями, там, криками, со страшно совершенно разрушающей музыкой. Потом после дискотек выходят на улицу, все громят, ломают, жгут автомобили, ломают витрины, могут избить там просто так кого угодно. Уныние до такой степени напиталось там, на этих скачках, что оно теперь требует куда-то выплеснуться. Очень удобно выплескивается уныние через гнев. Через гнев, например, кого-то вот изуродовать, побить, вот после этого легче сразу стало. Вот Священное Писание нам приводит царя Саула, который два раза в Давида бросал копьем. Саул оказался в страсти уныния, дух уныния поработил его. И единственное, что его спасало от этого уныния, знаете что, помните? Он просил Давида играть на псалтире, вот этих самых устах, на псалтире. И вот эта вот игра, которую он искусно владел, она рассеивала эту самую страсть, облегчала его состояние. Этот мрак, этот холод, эту смертность внутреннюю, она отгоняла. На время, конечно. На время ослабляла страсть. А потом она опять давила, потому что он сам с ней бороться не хотел. И вот, несмотря на то, что Давид его так утешал, что он так был ему необходим, потом это уныние сбрасывалось в ненависть против того же самого Давида, и он дважды кидал в него копьем. Но с целью убить его копьем, он уворачивался, успевал увернуться. Вот как действует у нас уныние, до чего оно может дойти. Значит, способы борьбы с унынием, и вот здесь эти самые примеры все есть, способы борьбы с унынием, которые нам предлагает мир, сатана и наш жизненный опыт, они питают эту же самую страсть. Нельзя так бороться с унынием. От этого растет страсть. От этого мы только движемся к погибели. Мы не можем устоять против страсти, она переходит в более и более тяжелые формы от этого. Да. Значит, вот каким образом относиться к тому, что человек, живя в миру, обычной мирской жизнью, не являясь монахом, как он должен относиться ко всем развлечениям, которые предлагает мир, да? Начиная буквально с детских лет.
Это я не говорю не только про развлечения, но и сильные люди. И недавно про
спорт. Спорт, например, да?
Да, приведи пример, тоже постели, еще что-то. Ведь это же может рассматриваться как... для поправления здоровья,
да, да.
Недоприятия. Конечно, я не рассматриваю вещи как крайности, когда человек всего себя посвящает чему-то одному, и вот в этом цель жизни. Но все равно.
Вот тут сложность заключается в том, ради чего человек применяет тот или иной способ борьбы против уныния. Или, что касается спорта, или отдыха, или еще чего-то, что в этой жизни для нас вполне доступно. Если человек видит вот в каком-то мероприятии и событии для себя вред, вред с точки зрения духовной жизни, если это событие отвлекает человека от Бога, я явно это понимаю, я должен отказаться от этого. Должен решить для себя так, что лучше мне, скажем, если необходима для моего тела какая-то разгрузка, какая-то разминка, какие-то упражнения, то лучше мне не выходить никуда далеко, не оставлять своего дома, сделать вот эти упражнения здесь прямо, или минимально на это самое время, или это будет массаж, или это какая-то легкая тренировка для укрепления мышц. А лучше всего это должна быть работа. Работа, которая связана с огородом, с землей, с каким-то несложным строительством, с изготовлением чего-то своими руками. Вот беда в том, что мы в городских условиях жизни не имеем теперь этой возможности, и поневоле нам предлагаются разные способы вдали от дома реализации вот этих самых проблем. И тогда получается так, что я в связи с моими тренировками вышел в мир, встретился с людьми, я уже показываю себя, уже смотрят на меня. В эти моменты мне очень трудно сохранить память о Боге, память о покаянии. Человек, который выходит в открытый мир, в общении с миром, должен иметь очень большую крепость внутреннюю, чтобы мир окружающий не разрушил внутреннее состояние веры, покаяния, плача сердечного. Ведь если мы с вами не обретем действующее, настоящее покаяние в сердце, то ни одна страсть не может быть побеждена. Никак. Вот это опыт церковный об этом говорит, и нам спорить с ним просто, просто нет возможности. Потому что опыт святых в церкви точно совершенно нам говорит, что требуется уклонение от разнообразных развлечений, забот, чрезмерной излишней суеты. И вот со временем, постепенно, когда человек более и более начинает понимать веру, более и более начинает понуждать себя исполнению заповедей Христовых, он более и более, такой человек, должен приходить в состояние сокрушения сердца от осознания своей далекости от спасения, от вечной жизни и от сокрушения в связи с тем, что я точно раб сатане, я точно жертва ада, потому что ничего у меня не получается. Все заповеди мною нарушаются, приступаются. И если бы хоть раз в жизни этот человек осознал, родился бы в человеке страх Божий. Человек бы после этого начал уже спокойно совершенно выбирать, что мне сегодня предпочесть. Вот это развлечение, которое мне предлагают, пусть оно безобидное, пусть оно не худое, не откровенно преступное, не откровенно греховное. Или мне предпочесть беседу в храме, или чтение Священного Писания, или святых отцов, или просмотр видеофильма с хорошим нравственным духовным содержанием. И вот тогда человек уже начинает выбирать, что ему нужнее. Но только тогда, когда рождается в человеке страх Божий. Когда сердце у человека сокрушилось от правильного знания веры и от попыток исполнения заповедей. Вот весь мир живет по-другому, весь мир живет противоположно. Веру никто не знает правильно. Ада никто не страшится. Суда Божьего никто не помнит. Смерти своей никто не помнит. Никто не собирается умирать. Все здесь на земле живут так, как бессмертные. Только тогда вспоминаем о смерти, когда видим, что кто-то из знакомых, родственников умер. Когда стоим вот у гроба и понимаем, что человека больше уже с нами нет, все ушел. Закопали, 2-3 дня прошло, забыли. Сами умирать все равно не собираемся. Если и собираемся умирать, то только страх нас берет. А что будет? Как я буду умирать? О суде Божьем, который после смерти сразу будет, все равно я не помню. В результате у меня не родилось страха Божьего, потому что правильной веры нет. И я, конечно, выбираю себе другое. Ни покаяние, ни изучение веры, ни богослужение, ни исповедь я себе выбираю. Я выбираю себе хоть маленькое, но утешение, хоть маленькую, но вот эту вот внешнюю человеческую мирскую радость, которая меня очень-очень притягивает. Тогда мне прямо разжигает вот это влечение вот к этому всему. Весь мир сейчас пестрит буквально рекламными предложениями. Иди хоть куда, хоть что пользуй, хоть что впитывай в себя. Только бы ты не шел к покаянию. Вот цель сатаны. И сейчас он так эту индустрию развил сильно, что невозможно сейчас человеку удержаться от этого всего. Но нет никаких сил. Если не выключить вообще этот телевизор, если не запретить себе ходить в театр, если сейчас кто-то назовет в театре, скажем, в театре драмы, спектакль, который с точки зрения веры не имеет противоречий, я бы с удовольствием пошел его посмотреть. Или в Москомедии, или где-нибудь еще. Но вот тогда, когда я пошел, как человек верующий, смотреть вот такое представление, где мне предлагают другую нравственность, где мне предлагают мораль, которая противоречит заповедям Божьим. И я иду и с удовольствием это смотрю, и на этом учусь. Или по телевизору мне показывают в сериале, как между собой ссорятся, ненавидят, предают, блудят, воруют, обманывают друг друга. То я этому же учусь. Если я как взрослый человек заражаюсь этим, и потом весь день помню это, и потом у меня такие же поступки начинают уже появляться в жизни, как я там насмотрелся, то мои дети, как губка, в 10 раз быстрее это все будут впитывать. И если я не лишу своих детей возможности травиться вот так, вот этим ядом душевным, то я буду врагом своим детям. Они даже не...
Для определенные навыки их, чтобы они могли себя прокормить в этом обществе. То есть, не имея их, человеку будет очень сложно выжить. Тогда он...
Да, конечно. Конечно.
Он по-другому как, да?
Мы не говорим о том, чтобы не учить человека опыту производственной деятельности, опыту жизни, приготовления пищи, ремонта в квартире и прочее. Мы не говорим о том, чтобы запретить человеку считать деньги, зарабатывать зарплату. Это все не относится к греху, это все относится к средству существования, души, пока она в теле здесь на земле. Вопрос только в том, что мы ставим выше, что дает перевес. Вот иногда можно слышать такое, но сколько можно все об одном и том же? Но все о покаянии, все о сокрушении, все о грехах, все о баде, но сколько можно все одно и то же, да? Грустно ведь, правда? Тяжело кисло же? Нет, кому-то нет. Вот а человеку, который еще не приобрел веру, ему очень кисло, ему очень тяжело будет, потому что покаяние сразу для нас как бы связывает чем-то. Заставляет нас жить совершенно по-другому, думать по-другому, мечтать по-другому, чувствовать по-другому. Что такое покаяние? Покаяние есть изменение жизни. Изменение жизни по заповедям Божьим надо жизнь устроить. Но заповеди для меня трудны. И поэтому я так боюсь этой темы покаяния. Так она меня смущает, так я ее до ненависти порой дохожу. Опять про одно и то же? Нет, не хотим. Не можем. Наша природа греховная не может принимать самые главные темы. А почему эта тема самая главная? Где доказательства? Кто докажет словами Священного Писания, что тема покаяния главная и единственная? Все остальное побочное, попутное. Ну, докажите. Да, так ведь Христос с этих слов проповедь свою начал. Значит, Он не мог сказать первыми слова другие. Он должен был сказать первыми те слова, которые самые главные. Все другое, что говорил Христос, помогает прийти к этому. Потому что главное – это есть покаяние. Он так и сказал – покайтесь, потому что приблизилось уже Царство Небесное. Оно уже очень близко. Для нас с вами его нужно понимать так, что в любой момент нас смерть может забрать для отчета. Для отчета перед Богом, как я прожил эту самую жизнь. Слишком близко уже суд Божий. Так, что мы даже не знаем, когда он произойдет, в какое мгновение, в какую минуту. Сегодня все с утра здоровыми стали, никто не болел. Ну вот видите как. Вот человек встает с утра, выспался, кажется, все должно быть нормально. С утра сразу раз, состояние болезни, состояние какой-нибудь сильной головной боли или еще чего-нибудь. Где гарантия, что человек дотянет до вечера? Да никаких гарантий нет. Господь захочет призвать к отчету и призовет вот в эту минуту, и все, и ничего не скажешь. Умираем не только мы, простые люди. Умирают цари, умирают президенты, умирают священники. И всем приходится давать свой отчет. Всем, без исключения. Если мы про это забыли, то напрасно. Значит, если мы уклоняемся от покаяний, от бесед, о покаянии, тема эта нам сложна, или хотим от нее бежать, а вместо этого ищем земных, пусть даже самых таких по мирским представлениям нормальных, что ли, порядочных развлечений у тех обычных таких вот мероприятий, которые совсем не грешны, казалось бы, то мы тем самым уклоняемся от покаяния. Уклоняемся и лишаем себя возможности приобрести рано или поздно плач сердечный. А только покаяние и плач, как говорят отцы, очищает сердце от страстей. Не имеем в виду слезы, которые иногда текут в сердце, щемление сердца. Сердце щемить должно. Страшным финалом уныния является самоубийство. Если мы с унынием не боролись, позволили довести нас сатане до отчаяния, то рано или поздно он нас может довести до страшного совершенно конца, который является смертным грехом, как проявление страсти и гордости, аж до самоубийства. Таких случаев, наверное, немало. На памяти у каждого человека, кто-то из знакомых, бывает, к горькому сожалению, даже из родственников, ушел произвольно из этой жизни, потому что не имел веры. Не имел веры. Не знал, что такое милосердие Божие. Не знал, что Сын Божий воплотился ради нас, осветил нашу человеческую природу, приготовил ее нас всех для обожествления, искупил все наши грехи. Не было ничего этого в понятиях у человека. И вот в качестве последнего примера, который приводит отец Артемий Владимиров в своей лекции об унынии тоже, он говорит так. Он вспоминает одну даму, которую несколько раз призывали к вере, к церкви, к покаянию. Сколько раз ей говорили, да придите вы, послушайте что-нибудь о вере, почитайте. А ей так тяжело жилось. Дома скорби, с детьми неприятности, с соседями сложности, со здоровьем худо-худо вообще. И вот сколько раз ее не звали, она так не пришла. И умерла как? Так расстраивалось ее здоровье, так она переживала о своем здоровье, что умерла, идя в поликлинику, неся в руках вместо свечи баночку со своими анализами. а до церкви так и не дошла. Вот такой печальный конец вот этого самого уныния, когда человек не ищет веры, не ищет покаяния, а заботится, осуетившись любыми делами, любыми, в том числе даже чрезмерной заботой о своем здоровье. Вот подчеркиваю, чрезмерной. Есть необходимая забота о здоровье, есть чрезмерная. Если человек стар, если человек подорвал свое тело прежней жизнью, греховной, что удивляться, что оно так разбито, что удивляться, что оно так расстроено. И в эти-то последние годы жизни нужно особенно уже не переживать о том, что оно рассыпается, оно все равно рассыплется. Если Бог определил судом своим смерть такого числа в таком-то году, она все равно будет. И напрасно мы бегаем, многократно сдаем эти анализы, бегаем, выставим дикие совершенно очереди в поликлинику за бесплатным рецептом. Нет никакого толку, потому что это все отвлекает нас от покаяния, отвлекает нас от веры. В результате всего вот такая печальная смерть. Шла в поликлинику, неся в руках вместо свечи свои анализы. Же мы причащаем святых христовых тайн, если страсть уныния в себе не знаем? Как она проявляется в нас? Не видим ее. Если мы в таком состоянии, оставляя страсть уныния без борьбы, формально признавая, что она есть, как она проявляется, не знаем, значит, борьбу с ней вести не можем, ее проявление страсти за грехи не считаем, как мы тогда можем причаститься? Если в нашем сердце живет любая из страстей без нашего внимания, то Христос не может войти в наше сердце. Не может. Там живет сатана. Даже любой одной даже страстью, вот этим унынием, он живет в нашем сердце. Либо мы ее знаем и грехи по этой страсти исповедуем, каемся в них, сокрушаемся сердцем, ненавидим их. Тогда нам не запрещено по этой страсти, по причине этой страсти причастие. Но если она вот так просто живет, растет в нас без нашего внимания, без борьбы, без покаяния, то что будет последствием вот такого причастия? Вот я вам сейчас, как пример такого последствия, сейчас приведу. Вот это касается живого сегодня человека, как мрачно, как тяжко этому человеку теперь. Когда он с этой страстью уныния все разы причащался. Всегда. Он так ее никогда не осознал, никогда не поборол с ней и, конечно, не победил. То есть с этим человеком случилось следующее. Поскольку вот в этой страсти уныния человек жил и не вел с ней борьбу, принял Христа недостойно. В результате его жизненная сила, а причастие имеет грехоистребительную силу, а грех сросся с нашей душой и пропитал наше тело, то эта грехоистребительная сила причастия подсекает жизненную силу человека. Как траву, которую срубили косой, она падает, вянет и засыхает. Но так же может произойти с человеком. Апостол нас предупреждает, тот, кто вкушает и пьет недостойно, смерть себе вкушает. Вот у этого человека случилось так же. В ближайшее время этот человек расхворался, по-настоящему заболел, многократно теперь пытается проводить разные курсы лечений, от которых ему бывает только хуже. После того, как очередные лекарства его окончательно размажут, окончательно уныние в нем уже восстанет, он идет опять к новому врачу, опять жалуется и опять просит: «Помогите, уже все не могу». Ему выписывают новые ультрасовременные лекарства по ультравысоким ценам. От этих новых лекарств становится еще хуже. Явно видно, никакое лечение человеку не помогает. Вместо того, чтобы осознать беду, в которую человек впал, духовную беду, человек приходит вместо покаяния, приходит в состояние крайней формы уныния, отчаяния. При встрече с человеком слышны такие слова: «Как же мне все это надоело! Сколько же можно? Сдохнуть-то никак не могу». Видите, как о себе человек мечтает. Человеку невозможно стало жить вот здесь, в таких скорбях, в таких страданиях, которые за свои же грехи и страсти человек заработал, и теперь он хочет уйти из этой жизни. «Сдохнуть-то никак не могу», говорит. Для чего уйти? Чтобы прекратить вот эти страдания на земле. Что дальше человека ждет? Ну, совершенно однозначно ад, но только там-то страдания неизмеримо больше. Ведь нам же говорит церковь, все муки здесь на земле – это только тень тех мук, которые ждут человека в аду. О чем это говорит, что человек хочет бросить эту жизнь, уйти из нее, и жить уже не хочет? О чем это говорит? Что ему лучше умереть? Неверие. Это явное доказательство неверия. Человек не верит в ад, не верит в суд Божий, не верит, что адские муки невыносимы, непреодолимы, не прекращаются никогда. Человек ни во что в это не верит, оказывается. И не верил никогда в действительности. Только на словах говорил. Ведь ходил в храм, ведь был на богослужениях, свечки ставил, ведь даже причащался тела и крови Христову. И в качестве научения от Господа получил крайнюю форму уныния, которая довела его до отчаяния, до нежелания жить. Видите, какие страшные слова саму себе. Сдохнуть я никак не могу. И это с такой злобой говорится, как будто бы говорит не человек, а изнутри какая-то мрачная, холодная сила произносит тяжко вот эти вот слова, как приговор себе. Когда такому человеку сказали, как же так, как так? Так ведь суд Божий ждет. Ведь ад и рай, мы же выбираем своей жизнью. Человек ответил, какая разница? Что ад, что рай. Но это еще одно доказательство того, что у человека веры вообще никакой нет. Вот такое недостойное причастие, оно приводит человека точно в состояние уже глухого, мрачного уныния. Ад начинает действовать внутри человека. Там открыто начинает властвовать сатана. Полное уже неверие, полное. Нежелание ничего слушать, нежелание ни о чем говорить с точки зрения веры. О ценах – пожалуйста. О правительстве, о худом – пожалуйста. О соседях, грешниках – пожалуйста. Хоть о чем. О родственниках, которые нуждаются во всякой помощи, заботе, о внуках, о детях, о колбасе, о чем угодно, пожалуйста. С радостью даже. А вот о вере, о покаянии уже человек не может говорить. Сатана отупил мозги человека окончательно, взял в полный плен человека, и кто его теперь оттуда выделит, никто не знает. Кто решится теперь пожертвовать собой ради ближнего, чтобы выкачивать, вытаскивать его из этой самой трясины, этого уныния, чтобы и саму при этом пачкаться? Вот уже не каждый далеко согласится идти помогать, потому что сам тоже каждый находится в состоянии уныния. Если в себе эта страсть есть и знает ее человек, нельзя соваться вообще, помогать таким людям. Эта помощь обернется погибелью. Другой пример очень печальный. Жена похоронила мужа. И до такой степени страдать стала, до такой степени, что 2-3 раза в день начала ходить к нему на могилу. Постепенно, продолжая страдать и рыдать, она пришла в состояние отчаяния. При жизни она его оскорбляла, обижала, ругала, требовала, выжимала с него все, что ей было надо. Считала его ничем, не считалась с его мнением, ни глава семьи у нее никакой, ну никто. Жить с ним не хотела. И вот после смерти теперь вдруг ею овладело вот это вот раскаяние в ее в прежних ошибках, в прежних вот этих грехах по отношению к мужу. Кто это раскаяние в ней родил? Сатана родил. Если бы это раскаяние было от Бога, от действия Божьей благодати, если бы в ней была вера, если бы она жила с церковью по заповедям, это раскаяние привело бы к чему? Ну, к покаянию, конечно, к изменению в жизни, к исповеди в этих самых грехах. А покаяние, которое сатана рождает в человеке, раскаяние, оно приводит человека к отчаянию, к нежеланию жить. В результате психическое повреждение у человека. То есть она до такой степени себя довела вот этим отчаянием. Повредился ум у человека. Как теперь будет человек жить, воспитывать дальше своих детей, внуков, уже никто не знает. Врачи вряд ли помогут здесь. Потому что на духовной почве произошло повреждение. Этот человек тоже раньше, в прежней жизни, как-то исповедовался и даже причащался, тот человек. Но вот если мы оставим без внимания свои смертные грехи, любую из страстей, в частности уныние, о котором мы сегодня говорим, то причастие может обернуться в осуждение, в смерть вечную. И действие этой смерти вечной мы можем начать ощущать уже здесь, при жизни, которая будет выражаться в окончательном откровенном неверии и в нежелании ничего знать о вере. Когда ад и рай все равно, когда Царство Небесное не интересует, когда жить не хочется. И человек говорит, сдохнуть-то никак не могу. Вот какое себе проклятие мы и спрашиваем таким вот отношением к тайнам церковным. Так, следующий вопрос. 5. Смотрите ли вы телевизор? 14 человек ответили «да», 6 человек ответили «нет». Вот посмотрите, интересно очень получается. Мы с вами признаем страсть уныния, 19 человек почти все. Мало кто написал, как уныние проявляется, всего 6 написали правильно, по 3 примера, 14 не смогли сделать правильно, а телевизор смотрит ровно 14 человек. Вот не исключено, что среди тех, кто не написал, как проявляется уныние, есть люди, которые смотрят телевизор и грехом это не считают. Имею в виду все передачи, которые отвлекают от Бога. Я имею в виду развлечения, удовольствия, концерты с безумной дикой музыкой, юмор развратный, пошлый или просто веселый, который заставляет ржать человека, хвататься за живот до слез. Или это художественные фильмы, которые расстраивают душу, учат нас страстям. Или это вот эти длинные сериалы, в которые человек вживается. Человек живет жизнью тех героев. Он днем представляет себе, как бы он сказал тому, если тот сказал это, а если бы он был на его месте. И начинается игра. Человек вживается в жизнь вот этого спектакля, этой интриги, и живет уже той жизнью. И значительную часть времени своего дня он не в покаянии проводит, не в памяти о грехах, не в памяти о Боге, а в памяти об этом сериале. Так это же и есть состояние смерти, состояние вечной смерти, а никак не жизни. Там нет памяти о Боге. Все передачи, которые нас от Бога отвлекают, явно, откровенно заражают каким-то грехом, должны быть исключены. Мы же не можем их признать за грех, потому и любим. Потому и не боимся этого греха, что не считаем его грехом. Вот такая погибель в нашем доме живет. В красном углу стоит. Да? Там, где иконы раньше висели, сейчас в красном углу всегда стоит этот телевизор, из которого сатана выплескивает свой яд не только в наши души взрослых людей, но даже наших детей, какие мы безжалостные. Так, ну и шестой вопрос. Имеете ли правильное понятие по основным вопросам веры, знаете ли вы свою веру? Только 8 человек ответили честно «да», 12 ответили «нет». Ну тогда и мне хочется дать вопрос. А вот этим 12 хочется узнать-то веру или нет? Хочется походить-то на занятия, чтобы узнать правильно веру? Но если это есть такое желание, если мы все-таки в самом деле, когда отец Андрей во все колокола звонит на каждой проповеди, набатом уже начинает нам оповещать о том, что надо ходить на занятия. Вы же эти листовки такие повесили, как во время войны. Война. Идет же настоящая духовная война. Поле битвы – наше сердце. Сатана воюет против Бога. За кого? За нас. Чтобы нас с вами заполучить в ад, в вечную погибель, в вечную смерть. И у нас уже призыв, ты записался на занятие? И там винтовки со штыками. Борьба, война нужна. Это средство, это оружие в борьбе. Это знание веры. Эти винтовки, которые там, это не по-настоящему стрелять. Его не убьешь ничем. Он бессмертен. Его бессмертным сотворил Бог. И наша душа бессмертна. Но она уйдет в состояние вечной смерти. При ощущении всех страданий, всех мук. Вечная смерть – это не небытие. Это бытие, бытие в отлучении от Бога, от источника вечной жизни. Это вечно непрекращающиеся муки и страдания. Ну вот, нам остается только потом, может быть, подумать, когда эти занятия объявить. Выходит так, что почему-то в субботу все равно никто не приходит. Давайте мы тогда, может быть, если будет такая возможность, начнем эти занятия небольшими порциями. Если это люди больше не молодого возраста, то надо понемногу, видимо, преподавать так, чтобы было доступно. Было возможно усвоить хотя бы. Но точно совершенно. Не будем знать веры, это тоже проявление уныния. Вот мы с вами говорили, здесь примеры эти есть. То мы спастись-то никак не можем. Мы все будем делать неправильно для своего спасения. А примеров у нас очень много горьких примеров. Добрый пример мы можем почитать в житиях святых. А в нашей жизни с преизбытком хватает худых примеров. И это для нас подкрепление. Подкрепление такое для вразумления. Чтобы необходимо нам научиться вере и жить по вере, как два главных условия для спасения. Вот, ну я, пожалуй, на этом закончу.
В заключение приведем некоторые наиболее характерные примеры проявления страсти уныния. Отчаяние в трудных ситуациях, рассуждение о бессмысленности жизни, о том, что я никому не нужен, мысли о самоубийстве и попытка их реализовать. Думаем только о земном, о Боге и вечной участи своей не помышляем. Как будто собираемся на земле жить вечно и никогда не умрем, и не предстанем на суд Божий. Этим мы отвергаем Творца. Любим человека больше Бога. Иногда даже говорим, вся жизнь в нем, а не в Господе. И если он умрет, то и мне жить незачем, и прочее. В этом косвенное отречение от Творца. Наркотическая зависимость. Уклонение от серьезных дел, от исполнения заповедей, от молитвы, от чтения духовной литературы, от посещения храма, от таинств церковных. Невнимательное, поспешное исполнение молитвенного правила, неверное произношение слов молитвы, так что бывает иногда содержание молитвы меняется даже на противоположное, утрата благоговейного отношения к святыням, забываем свои грехи и даже тяжкие смертные грехи, и в целом забываем повреждения нашей природы ядом греха. Спокойно пребываем в неведении, духовная безграмотность, незнание законов Божьих, не радеем о своем спасении. Довольствуемся радостями душевными, а духовной радости и не ищем. Скучаем по обычной человеческой радости и ищем ее, сами себе ее устраиваем. Не понимаем, что рождается она от тщеславия и самодовольства, когда человек льстит сам себе или льстят ему другие. Особенно, когда земные успехи и удачи сопутствуют нам. Вместо спасительных дел – желание смотреть телевизор, слушать музыку, часто и подолгу говорить по телефону. Желание развлечений, компаний, увеселений, скрашивание жизни курением, алкоголем. Поиск земного, призрачного, мимолетного счастья. Гоняемся бесплодно за ним всю жизнь, как за тенью. Мечтательность, фантазирование, подавленное состояние духа, безразличие, пустота, невозможность заставить себя пойти в храм, на занятия. Утрата интереса даже к земному, уж не только к небесному. Неспособность замечать свои грехи, невозможность приготовиться к исповеди, притупление духовного зрения и чувства. Погрязли в житейской суете, крутимся, как белка в колесе, не можем оторваться от домашних дел, не доходим времени на храм, на посещение духовных бесед, на подготовку к исповеди и причастию, на исполнение заповедей, не посвящаем седьмой день Господу. Не учили молитв, не вникали в их содержание, не искали истинной пищи для души, стремились насытить свою душу развлечениями, мечтательностью, а то и откровенной духовной отравой. Не ищем, уклоняемся от встреч для бесед на духовные темы, прерываем ближних, когда они начинают разговор о Боге, о спасении, о покаянии. Любим, бывает, животных больше, чем людей, кормим птиц, бездомных собак и кошек, держим дома животных и ласкаем их, а людей, бывает, ненавидим. Не можем возненавидеть свои грехи, исповедуемся холодно, не выражаем твердой решимости расстаться со грехом, исправить свою жизнь, не хотим бороться со грехом. Не верим, что Бог всесилен и может избавить нас от греха при нашем искреннем желании, подтвержденном реальными попытками борьбы. Желание никого не видеть, уединиться от всех, закрыться в комнате и никого не слушать. Говорили или думали, о чем я хуже других, меня не понимают, ни за что несправедливо унижают, я этого не заслужил. Отсутствие в нас плача о грехах. Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода расслаблением. Бессмысленное хождение с места на место, хождение по магазинам, знакомым, родственникам, от нечего делать. Празднословие, бесполезные пустые разговоры ни о чем, многословие, болтливость. Опаздывали на богослужение, толкались, ходили, разговаривали во время службы, думали о постороннем. Невнимательность, рассеянность в храме во время службы, неспособность оторваться от пустых воспоминаний, мыслей о земном. Ленимся пойти в храм, даже если в этот день не работаем, хочется отдохнуть, расслабиться. Пост исполняем только телесный, внешний, не следим за своим внутренним состоянием, продолжаем грешить мыслями и чувствами сердечными. Оставляем свои основные обязанности ради исполнения второстепенных, не входящих в круг наших. Чужие дела при этом бывают интереснее своих, а свои надоели. Они кажутся самыми скучными и тяжелыми, вызывая уныние и нежелание терпеливо и спокойно исполнять свои обязанности. Под предлогом посещения храма, бывает, уклонялись от работы. Употребляем имя Бога в пустых разговорах, как присловие, бессмысленно. Например, «да ради Бога», «ну и Бог с ним» и прочее. Пленение ума пустыми мечтаниями, то об одном, то о другом. То мысленно спорим, пререкаемся с отсутствующим человеком, то доказываем в мыслях отсутствующему оппоненту свою правоту. Праздное любопытство, чтение чужих писем, подслушивание разговоров, шаримся по чужим ящикам, шкафам и карманам, влезаем в разговоры, отвечаем, когда не спрашивали, расспрашиваем с надоедливостью, интересуемся бесполезными, не касающимся нас, прислушиваемся к чужим разговорам, собираем всевозможные слухи. Ожидаем, что кто-то нас утешит, пожалеет, развеселит, требуем этого от окружающих. Плохое настроение от того, что на меня не обращают внимания, не разговаривают со мной, не делятся со мной новостями. Веселость, беспечность, распевание песенок, насвистывание, заполнение свободного времени, свободного в кавычках, всякой суетой. Входим в азарт во время игры. Любовь к путешествиям, желание чего-то новенького, увлекательного. Выбираем лучший физический труд, чем чтение или молитву. Небрежность во внешнем виде. не переносим однообразную и малоинтересную работу, спешим поскорее ее закончить, хотя и некачественно, и небрежно.